Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина опровергает сведения об участии своих бойцов в войне против России на стороне Грузии. Зачем Киеву могло понадобиться ввязываться в конфликт Тбилиси и Москвы? Эксперты обнаружили признаки оздоровления российской экономики. Почему многие сомневаются в том, что выход из кризиса близок? В российских школах перед новым учебным годом проводят антитеррористические рейды. Могут ли родители быть спокойны за безопасность своих детей и школьников? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Растет напряжение в отношениях между Россией и Украиной. Сегодня в МИД России заявили, что российские дипломаты, о высылке которых в июле объявила Украина, не занимались подкупом и вербовкой. Как утверждает Москва, информация о недипломатической деятельности сотрудников российских диппредставительств не соответствует действительности, а все подобные заявления – это провокация и попытка усилить напряженность двусторонних отношений. По данным украинских спецслужб, один из российских дипломатов занимался вербовкой информаторов, другой раздавал пророссийским организациям примерно по 100 тысяч долларов в месяц. Но в России считают, что подобное утверждение заведомо абсурдное. В провокациях обвиняет им Киев, Москву. В частности, Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что украинские военные и националисты вместе с грузинскими солдатами воевали против России в Южной Осетии. Обо всех этих событиях из Киева Владимир Вахненко.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально опровергли заявление российской стороны об участии украинских военных в прошлогоднем конфликте на Кавказе. По информации оборонного ведомства, до начала боевых действий в Грузии находилось 10 украинских военнослужащих. Они принимали участие в международных учениях, и 8 августа 2008 года их эвакуировали на Украину. Не были в Южной Осетии в период конфликта и представители украинской националистической организации УНАУНСО, утверждает один из ее лидеров Игорь Мазур.
Я могу ответственно сказать, что ни подразделений УНАУНСО, ни отдельных представителей УНАУНСО в зоне конфликта не было. Нам кажется, что это еще одна такая любимая тема для российских спецслужб, показать свою, скажем так, профнепригодность, придумав какой-то миф о 200-300 боевиков. Какие-то бумажки, которые там нашли на месте боев, какие-то там камуфляжи, это можно смастерить самим на протяжении одного дня. То есть это еще один блеф перед президентскими выборами в Украине.
Российская прокуратура сообщила, что на территории Южной Осетии воевали бойцы УНАУНСО с такими фамилиями: Шаповал, Кучеренко, Шевченко, Матвеюк и Желтоконь. Игорь Мазур полагает, что речь может идти о погибших 15 и 16 лет назад членах УНАУНСО, которые принимали участие в грузино-абхазском конфликте.
У нас во время абхазского конфликта был Кучеренко Игорь, который погиб в 94 году. Если кто-то хочет оживить покойников для того, чтобы придумать новую легенду, это, во-первых, не по-христиански поднимать память тех людей, которые погибли, а во-вторых, это еще раз показывает, на чем строится дезинформация. Где-то нашли старые бумажки 93-94 года, переставили там на компьютере, там изобразили какие-то новые вещи, и уже получается какая-то тема на 14 лет вперед.
В своем недавнем послании украинскому главе государства президент России Дмитрий Медведев упрекнул Киев в поставках оружия Грузии. Резкое по сути и форме обращение Медведева к Ющенко, по мнению экспертов, стало ответом на просьбу украинской стороны отозвать двух российских дипломатов, которые занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. В конце июля только один из них, Владимир Лысенко, покинул Украину. Как выясняется, Лысенко пытался подкупить и нанять представителей местных органов власти в качестве информаторов. Второй дипломат, генконсул России в Одессе Александр Грачев, не был выслан из страны. Как пишет пресса, спецслужбы установили, что Грачев раздавал примерно по 100 тысяч долларов в месяц пророссийским организациям на Украине. Слово научному директору Института евроатлантического сотрудничества Александру Сушко.
К украинские спецслужбы несколько раз обращались к российским коллегам с просьбой заменить этих дипломатов, поскольку уже на протяжении нескольких лет они вели откровенную разведывательную и вербовочную деятельность. Российской правящей элите выгодно иметь образ Украины враждебный, поскольку это в значительной мере создает достаточный информационный фон для нужного градуса внутренней мобилизации российского общества перед лицом некой внешней угрозы, внешних неприятностей. В прошлом году это была Грузия, сейчас это в большей мере Украина. Если раньше это можно было привязать к каким-то конкретным действиям Киева, то сейчас уже идет инерционная волна, когда один и тот же набор претензий. Российская сторона хочет таким образом скорректировать предвыборные дискуссии в Украине, чтобы свести их преимущественно к дискуссии даже не украино-российских отношений, а внутренней украинской политики. В этом контексте просто более удобно сформировать электоральную карту Украины, то есть Восток-Запад, традиционное противостояние тех, кто за Россию, и тех, кто за западное направление.
Говорил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С развитием украинско-российского конфликта с беспокойством наблюдают и в Тбилиси, хотя у грузинских властей есть и другие основания для недовольства. Завтра, как ожидается, согласно информации некоторых источников, в Цхинвале, столице Южной Осетии, независимость которой признала только Москва, собирается прибыть российский премьер-министр Владимир Путин. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Налбандов на специальном брифинге заявил, что по данным грузинской стороны, в день, когда в Южной Осетии будет отмечаться годовщина признания России независимости республики, в Цхинвали планирует приехать премьер-министр Владимир Путин, а также мэр Москвы Юрий Лужков. Налбандов назвал цинизмом планы по обустройству московского поселения, то есть городка, построенного и подаренного республике мэрии Москвы, на территории, где, по его словам, до пятидневной войны существовали грузинские села. 26 августа в Грузии не считается особой датой, поскольку грузинские политики и эксперты убеждены, что целью Москвы изначально было признание как Абхазии, так и Южной Осетии. Глава прогрузинской временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев сказал в интервью Радио Свобода, что народ Южной Осетии пока в целом поддерживает стремление к независимости от Грузии, но внутри правящей команды, как и в Москве, по его данным, зреет недовольство политикой Эдуарда Кокойты.
Что касается отношения к этому празднику, я думаю, что поддержка народа, поддержку этого признания среди населения есть. Что касается самой власти, то существуют большие разногласия между общественным мнением по отношению к Кукуйте и политике самого Кукуйте. Ожидается даже приезд господина Путина и Лужкова в Южной Осетии на днях. От этого многие в Южной Осетии связывают с тем, что, может быть, Кукуйте будет заменен.
В Тбилиси активно комментируют последний виток обвинений в адрес Киева об участии украинских военнослужащих в пятидневной войне на стороне Грузии. Вот что сказал по этому поводу в интервью Радио Свобода известный эксперт Торнике Шарашанидзе.
Ну, во-первых, я думаю, что такие так называемые клинчи не в интересах Москвы, потому что это сплачивает украинский народ против Москвы. Я не знаю, чем доказано участие там украинских военнослужащих в боевых действиях в Грузии на территории Южной Осетии. Подготовки не исключаю, что участвовали, тем более, что многие грузинские военные офицеры они учили в свое время в украинских училищах, так сказать, в военных вузах. Так что, конечно, Украина, наверное, участвовала Украина в подготовке грузинской военной, но не как и американцы, как и израильтяне. Но этого, наверное, криминала нету.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Самоорганизацию москвичей в канун выборов в Мосгордуму обсуждаем с инициатором акции «Спасем историческую Москву» Иваном Стариковым и членом комитета «Спасем Сокольники» Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 25 августа. Российские правительственные чиновники официально заявляют о конце рецессии в экономике страны. Поводом для оптимизма послужил рост валового внутреннего продукта, который наблюдается второй месяц подряд. Однако эксперты предупреждают, что радоваться еще рано. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Уже в июне, а в июле еще с большей определенностью можно говорить о том, что общий спад в экономике России завершился, и она переходит в фазе оживления, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, отметив, что оно пока не является устойчивым или интенсивным. О том, что в национальной экономике пошел рост, говорит и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Формально для таких утверждений есть достаточно оснований. Согласно оценке Министерства экономического развития, ВВП страны с учетом сезонных факторов увеличился в июле на 0,5% к уровню июня. Помесячный рост наблюдался и в промышленном производстве, по крайней мере, начиная с мая, говорит старший экономист Центра развития высшей школы экономики Валерий Миронов.
Если брать отнятые сезонности, то в июле можно говорить о некотором росте промышленности, ну и также в июне. То есть два месяца подряд был небольшой рост отнятой сезонности к предыдущему месяцу, в пределах 0,7-1% каждый месяц. Это значит, что некоторое восстановление продолжается. Я говорю, продолжается, потому что, в принципе, количество растущих отраслей резко увеличилось уже где-то в марте. Если брать индикаторы со снятой сезонностью и при этом брать не просто рост в течение одного месяца, что может быть этической флуктуации, а рост в течение трех месяцев подряд. Так вот, количество таких отраслей, растущих со снятой сезонностью в течение трех месяцев подряд, где-то с марта, выросло до 15-20 по сравнению с нулем одной-двумя отраслями в ноябре-январе.
Несмотря на позитивные статистические данные, в правительстве пока затрудняется прогнозировать, насколько быстрым окажется восстановление национальной экономики. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев вообще сомневается в том, что спад уже преодолен.
На мой взгляд, нет. Нет, потому что речь пока может идти о том, что темпы спада стали меньшими. То, что экономика перешла в рост, о чем действительно мы сейчас слышим, это не так, на мой взгляд. К оценкам по ВВП уже надо относиться очень осторожно, потому что это все очень оценочно. Росстат у нас считает поквартально ВВП. Оценка месячной данных ВВП, она не очень точная. Это оценки Минэкономразвития. Здесь статистическая погрешность может быть 1-2 пункта.
По мнению Валерия Миронова, у правительства сейчас есть возможности для стимулирования экономического роста. Однако для этого оно должно поддерживать реальное производство, а не спрос.
Это можно сделать разными путями. Прежде всего, это не допущение укрепления валютного курса рубля и не препятствие его падению, если такие условия сложатся. А они весьма вероятно сложатся, потому что по мере распродажи запасов импортной продукции, импорт тоже вырастет. Это создаст условия для сокращения торгового сальдо, для некоторого ослабления рубля. Но вероятно, что Центральный банк будет препятствовать этому ослаблению, по крайней мере, таковы высказывания настроения руководителя Центрального банка. Здесь, наверное, можно было бы несколько смягчить валютную политику, то есть допустить ослабление рубля, чтобы стимулировать удорожание импорта и, соответственно, стимулировать внутреннее производство.
В целом он считает, что до докризисных уровней экономика России будет восстанавливаться по меньшей мере 1,5 года. Более мрачные прогнозы у Игоря Николаева.
Я считаю, что дно на самом деле мы будем пытаться найти еще и в следующем году, в 2010 году. Будет небольшой минус в целом по году, и в следующем году мы расцениваем -2-4%. Оживление в нашей, мы говорим сейчас за российскую экономику, естественно, это не раньше 2011 года. У нас кризис получается более тяжелый и такого пролонгированного действия, потому что мировая экономика все-таки, я думаю, к концу этого года нащупает то самое пресловутое дно.
По оценке Министерства экономического развития, по итогам текущего года, спад ВВП России составит до 8,5%. В следующем же году его эксперты прогнозируют возобновление роста экономики на уровне 1%. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Западные экономисты предупреждают, что в будущем народное хозяйство России, вероятнее всего, ждут новые проблемы. Из Нью-Йорка корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Потенциальный выход российской экономики из состояния спада, выход который, согласно официальной российской статистике, состоялся в июле, вряд ли обещает России скорое возвращение к временам сравнительного преуспевания. Причина одна. Кризис последнего времени показал всему миру бесперспективность экономической модели, опирающейся на экспорт энергоресурсов. Таково мнение известного американского специалиста по России, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета профессора Маршала Голдмана. Дело в том, что данные, которые приводят российские представители, крайне изменчивы. Они склонны к резким колебаниям, и месячные или квартальные показатели не свидетельствуют об утверждении новой тенденции. Если взглянуть на ситуацию в России в макроэкономике, экономическом контексте, то совершенно очевидно, что ей не удалось создать промышленность, не зависящую от энергетического сектора. Поэтому страна оказалась в полной власти капризного рынка энергии. Если цены нефти будут в ближайшее время повышаться, то россияне смогут вздохнуть свободнее. В случае выхода мировой экономики из рецессии Россия окажется в выигрыше. На что при таком повороте событий может рассчитывать средний россиянин? Рост занятости, зарплат, пенсий? Он может рассчитывать на то, что ситуация не ухудшится. Но возвращение к временам недавнего преуспевания трудно представить, потому что оно во многом было результатом искусственного стечения обстоятельств. Нужно осознавать, например, что большая часть производств, подобных тем, что были заморожены в Пикалево, не вернутся к жизни. Эти мощности создавались из расчета на то, что мы будем жить в мире с гигантским экономическим ростом. Этого мира больше не существует, он изменился. И заявление Путина о том, что он решит эту проблему, недостаточно, чтобы изменить реальность. Иными словами, пока рано делать вывод, что экономическое сползание России остановлено. Без сомнения. В России нет никаких примет ренессанса, и его трудно ожидать, потому что за десятилетия роста не было заложено фундамента для здорового экономического развития, для того, что помогло бы сегодня стране совершить резкий поворот в сторону преуспевания. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление представителя российского правительства о том, что Россия выходит из рецессии.
С ним беседовал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Время свободы». Вторник, 25 августа. Сегодня вступила в силу инструкция Министерства юстиции России о процедуре исполнения альтернативных наказаний, таких, например, как обязательные исправительные работы. Документ вроде рядовой, но важный. Эксперты отмечают, что применение этой инструкции поможет существенно сократить количество заключенных в стране. Рассказывает моя коллега Вероника Боде.
Те, кого суд приговорит к обязательным работам, будут бесплатно выполнять общественно полезные работы, такие, скажем, как уборка улиц или стрижка деревьев. Подобные наказания предполагаются более чем по 40 статьям Уголовного кодекса. К исправительным работам могут быть приговорены только безработные. В этом случае власти помогут им трудоустроиться, и из заработка осужденного будет вычитаться определенный процент в пользу государства. Еще один вид альтернативного наказания – это ограничение свободы, то есть домашний арест. Эти нововведения прокомментировал Радио Свобода доктор юридических наук Юрий Скуратов, в прошлом генеральный прокурор России, ныне завкафедры Российского государственного социального университета.
Введение новых видов наказаний в целом благоприятно скажется на существующей практике исполнения наказаний. Долгое время вся наша пенитенциарная система сводилась, по сути, к лишению свободы. И для государства, во-первых, это очень затратно, во-вторых, эффект в плане перевоспитания, возвращения их к нормальной жизни после отбытия длительных сроков, он, скажем так, был проблематично восстановление, адаптации его к нормальной жизни. Что касается вот этих новых видов, таких как общественная работа, исправительная работа, содержание под домашним арестом, это в определенном смысле шаг гуманизации нашей уголовно-исполнительной системы. Они дают возможность гибко применять наказание с учетом специфики личности осужденного, с учетом его семейной, домашней ситуации и так далее. И процесс его реабилитации затем, он будет происходить гораздо более эффективно.
А вот что думает по этому поводу Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
К сожалению, единой политики применения альтернативных видов наказания у нас в стране не существовало. Вот эта инструкция Минюста имеет очень важное значение, потому что она впервые на концептуальном уровне пытается выстроить такого рода политику. И самая главная, конечно, задача, которую решает эта инструкция Минюста, она повышает эффективность этих видов наказания. В первую очередь в том, чтобы люди во время отбытия альтернативных видов наказания не совершили новые виды преступления, воспринимая альтернативные лишения свободы наказания как просто вот то, что они смогли обмануть государство и смогли вообще наказание избегнуть. Мы видим, что в действующем уголовном кодексе существует 9 видов наказания, не связанных с лишением свободы. Но суды, они очень неохотно на это идут. Суды исходят из того, что все, если ты совершил, например, тяжкое преступление, вне зависимости от твоей личности, вне зависимости от твоего прошлого, человек очень часто отправляет в места лишения свободы. Вот эта инструкция, она позволит, снизив рецидив, сориентировать суды на применение наказаний, не связанных с лишением свободы.
Либерализация уголовного законодательства не ограничивается введением альтернативных наказаний. В Минюсте готовится законопроект, в соответствии с которым ряд статей из Уголовного кодекса должны перейти в административный. Вот комментарий профессора Юрия Скуратова.
В целом, декриминализация, то есть перевод из разряда преступления в разряд административных проступков. Я думаю, что это положительный момент, поскольку дает возможность опять-таки гибко подходить к наказанию. Но меня, во-первых, будет интересовать прежде всего, какого рода составы подлежат такому переводу декриминализации. Потому что здесь, в условиях, когда провозглашен тезис об усилении борьбы с коррупцией, не хотелось бы, чтобы должностные преступления, ряд еще других преступлений против правосудия, чтобы они переходили в разряд, так сказать, административных. Второе, является ли это правильной тенденцией, когда в условиях роста преступности мы начинаем проводить такого рода политику. Поэтому мне кажется, что это должен быть очень точечный характер, эти решения должны приниматься. И, во-вторых, он, может быть, должен сопровождаться усилением карательной практики по преступлениям коррупционной направленности. Это не дело, когда чиновникам, осужденным за дачу взятки, дают 9 лет условно.
Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, с подробностями о новом законопроекте, подготовленном Министерством юстиции.
20 составов уголовных преступлений станут административными правонарушениями. Такие, как нарушение прикосновенности жилища, сбыт и подделка документов, сбыт и подделка государственных наград, оскорбление представителя правоохранительных органов и органов власти, жестокое обращение с животными и так далее. В чем суть этих изменений? Увеличиваются размеры административных наказаний, которые вводятся вместо данных составов уголовных преступлений. Если на сегодняшний день максимальный размер административного ареста составляет 15 суток, то по многим из тех составов правонарушений, которые переходят в разряд административных, размер наказания будет составлять 2 месяца, то есть 60 суток. Какая-то определенная рациональность в этом есть. Уменьшится численность тюремного населения и уменьшится нагрузка на уголовно-правовое звено судебной системы, а с другой стороны, увеличатся реальные шансы, что эти люди получат наказание, потому что назначить административное наказание в виде 30 суток ареста, это и технически, и психологически намного проще, чем вести расследование уголовного дела. Но здесь есть, конечно, и два возражения. Срок привлечения к административной ответственности составляет не более 2 месяца с момента совершения административного правонарушения. И правоохранительные органы могут просто не успевать ни по всем данным составам преступлений, возможно, такая либерализация. Ну, например, мы не согласны с тем, что из числа таких преступлений исключается жестокое обращение с животными.
Многие эксперты сходятся во мнении, что либерализация уголовного законодательства поможет существенно сократить количество заключенных в стране. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», вторник, 25 августа, и вот главные темы второй половины этого часа. Венгрия и Словакия вспомнили о старых непримиримых противоречиях. В российских школах перед новым учебным годом проводят антитеррористические рейды. На фестивале в Эдинбурге показали оперу с участием кукол. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
40 дней без Натальи Естемировой.
Комментарии экспертов.
«Утомленные солнцем 2». Смотреть будем стоя.
В блогах «Свободы».
Блогер Анастасия Кириленко. О слониках и бычках по-милицейски.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из 3 систем безопасности. Как сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутин, в момент аварии в результате падения нагрузки не произошла экстренная остановка турбины 9-го гидроагрегата. Кутин отметил, что проведенная экспертиза обломков исключает версию теракта. В Москве судмедэксперты признали вменяемым майора милиции Дениса Евсюкова, который устроил стрельбу в московском супермаркете. Тогда 3 человека погибли, 6 получили ранения. Президент крупнейшего российского автомобильного завода «АвтоВАЗ» Борис Алешин покидает свой пост. Московские власти отказали оппозиционной коалиции «Другая Россия» в проведении митинга несогласных, который был запланирован на 31 августа на Триумфальной площади. Останкинский суд Москвы санкционировал санкционировал заочный арест фигурантов дела о крупном хищении денежных средств компании «Мосэнерго». В Москве арестован несовершеннолетний молодой человек, которого подозревают в подготовке терактов. Как сообщили в Следственном комитете, задержанный 16-летний участник неонацистской группы, студент второго курса технического училища. В Афганистане опубликованы первые предварительные результаты президентских выборов, состоявшихся 20 августа. По итогам подсчета 10% бюллетеней нынешний президент Хамид Карзай лидирует с незначительным отрывом. В городе Кандагар на юге Афганистана 8 человек погибли и 13 получили ранения сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля. Пакистанские талибы подтвердили факт гибели своего лидера Байтулы Мехсуда. Группировка «Иракское исламское государство», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за серию недавних взрывов в Багдаде.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 25 августа. В рамках программы «Время свободы» продолжаем серию специальных репортажей корреспондентов нашего радио, посвященных 70-летию со дня начала Второй мировой войны. Мы говорим о том, как в разных странах, которые сыграли разную роль в первый период войны, вспоминают войну сегодня, как политическая злоба дня влияет на восприятие трагических событий 70-летней давности. На очереди Дания и Норвегия, чья судьба в годы войны оказалась совершенно разной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян.
С началом Второй мировой войны Дания и Норвегия объявили о своем нейтралитете. Однако, планируя вторжение во Францию, немецкое командование было обеспокоено тем, что англо-французские войска могут занять эти скандинавские страны, получив плацдарм для атак на Германию. План захвата Дании и Норвегии был утвержден в декабре 1939 года, а 9 апреля 1940 года началась масштабная войсковая операция под кодовым названием «Везерские маневры». Для Дании и Норвегии нападение фашистской Германии стало полной неожиданностью. Утром 9 апреля немецкие войска высадили крупный десант в Копенгагене. Массированная атака с воздуха уничтожила на земле малочисленную датскую авиацию, а моторизованные части вермахта перешли датско-германскую границу и начали продвижение в Ютландии. Датские войска пытались оказать сопротивление, однако уже через несколько часов после нападения король Кристиан X под угрозой бомбардировки жилых кварталов был вынужден подписать акт о капитуляции. В результате всего за сутки немецкая армия беспрепятственно заняла Данию, потеряв убитыми только 2 человек. Совсем иначе развивались события в Норвегии, где немецкие оккупанты с первых же часов встретили упорное сопротивление. Норвежская береговая артиллерия смогла нанести существенный урон немецкому флоту, а из страны удалось вывести золотой запас и эвакуировать членов правительства и королевскую семью, сформировавших позже правительство в изгнании. Однако силы были неравными, и к 16 июня 1940 года немцам удалось взять под контроль всю территорию Норвегии. Таким образом, Германия получила стратегически важный плацдарм на севере Европы, улучшив базирование своих подводных лодок и авиации и обеспечив подвоз стратегического сырья из скандинавских стран. Оккупация Дании нацистской Германии завершилась 5 мая, а Норвегии 8 мая 1945 года, после капитуляции немецких войск в Европе. За 5 оккупационных лет Норвегия потеряла 10 300 своих граждан. Многие из них погибли во время бомбежек, были замучены в концлагерях или казнены за участие в движении сопротивления. Потери датской стороны существенно меньше – 2685 человек, и некоторые считают, что малые жертвы – это заслуга датских политиков. В оккупированной Дании коалиционное правительство под руководством премьера Торвальда Стаунинга и министра иностранных дел Эрика Скавениуса до лета 1943 года пыталось сохранить управление внутренними делами, выступая активными сторонниками сотрудничества с немецкой администрацией. Однако в результате роста антигерманских настроений и активизации датского движения сопротивления сотрудничество с оккупантами было прервано. Эта страница в истории Дании до сих пор не закрыта, считает один из самых жестких критиков политики коллаборационизма бывший премьер-министр Дании, а ныне генеральный секретарь НАТО Анас Фо Расмуссен. Если бы в Европе и Америке все думали так же, как датские политики, то никто бы не оказал сопротивления Гитлеру. Победа досталась бы нацистам, и Европа выглядела бы совершенно иначе, чем сейчас. Однако прежний коллега Расмуссена по правительственному кабинету, министр иностранных дел Дании Пер Стикмюллер, более осторожен в оценках прошлого. Это очень сложный вопрос. Одно дело самому участвовать в движении сопротивления, и совсем иное – призывать к этому других. Легко посылать на смерть десятки тысяч молодых людей, легко принимать решения, в результате которых множество городов подвергнется ковровым бомбардировкам. Но если это не способствует поражению противника, то следует умерить пыл. Надо выждать верный момент, иначе можно погубить массу людей, утеряв возможность вести борьбу. Это вечная дилемма – прагматики, стремящиеся сохранить нас целыми и невредимыми, и герои-подпольщики, мальчики, сражающиеся за честь Родины и стремящиеся любой ценой победить врага. Думаю, однозначного решения тут не найти. Так, в отличие от политиков, у большинства простых датчан взгляд на события военной поры вполне определенный. День, когда мы отмечаем освобождение Дании от фашистской оккупации, воспринимается моим поколением как нечто весьма отдаленное, во что трудно вериться. Но за событиями тех лет стоят реальные, живые люди. Мой дед, например. И сегодня Дания может по праву гордиться им и всеми другими участниками датского сопротивления. Прошлое нельзя забывать, оно ведь совсем не закончилось, и нацисты снова поднимают голову в Европе. Так что и сегодня история может нас многому научить. Говорит внук датского ветерана-подпольщика Фрица Биструпа Эсбен Биструп Халворса. Об уроках Второй мировой не забывают и в Норвегии, где в этом году отмечают 150-летие со дня рождения писателя Кнута Гамсуна. Имя одного из классиков мировой литературы самими норвежцами воспринимается неоднозначно. В годы войны Гамсун открыто симпатизировал нацистам и поддерживал коллаборационистское правительство Виткуна Квислинга. Юбилейные торжества разделили норвежское общество, и сегодня многие здесь считают, что гениальный романист, называвший Гитлера борцом за человечество и реформатором высшего класса, всенародных почестей недостоин. Да, Кнута Гамсуна надо читать обязательно. По-прежнему надо преподавать его произведения в школе. Однако называть улицу или площадь в честь того, кто поддерживал нацистов, нельзя. Нельзя ставить ему памятник. Знаете, что я думаю? Мне сейчас пришло это в голову. Нужно дать улице имя одного из гамсуновских героев. Говорит известный норвежский писатель Пер Петерсон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 25 августа. К внутрироссийским темам. Накануне начала нового учебного года снова говорят о безопасности в школах и других образовательных учреждениях. Во многих школах России в преддверии Дня знаний 1 сентября проведены антитеррористические рейды. Сегодня, например, в Москве в 919-й школе прошли тактико-специальные учения по предотвращению террористических актов. Журналистам показали набор технических средств, который, по идее, должен быть в каждой школе. Однако практика показывает, что финансовое положение многих учебных заведений не позволяет дирекции обеспечить необходимые меры безопасности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Специальные комиссии в регионах в ходе комплексных проверок то и дело выявляют нарушения. К примеру, в забайкальских школах сотрудники Управления внутренних дел совместно с представителями Федеральной службы безопасности и Министерства чрезвычайных ситуаций обследовали около 500 учебных заведений. В 144 из них выявили нарушения. В основном это отсутствие решеток на окнах, нехватка средств пожаротушения, загромождение эвакуационных выходов посторонними предметами. В Челябинской области все школы имеют паспорта безопасности, однако, как сообщил начальник УВД по Челябинской области Павел Григорьев, зачастую эти документы носят формальный характер. В Пскове отрапортовали, что в бюджете 2009 года на подготовку школ к учебному году выделено 37 миллионов рублей, что существенно больше, чем в прошлые годы. Однако местные власти узаконили поборы с родителями учеников. Фактически обеспечивать безопасность в учебных заведениях региона теперь будут за счет средств, собранных с родителей. Подробнее в репортаже корреспондента Радио Свобода в Пскове Анны Лепиной.
По словам начальника управления образования Псковской области Веры Емельяновой,
почти 15 лет система образования, как и вся бюджетная сфера, переживала последствия кризиса и не имела средств не только на развитие, но и на функционирование.
Теперь сумели найти деньги. Правда, денег все равно мало.
Общая сумма 450 рублей, из них 100 рублей на охрану школы, 120 или там 150 на ремонт школы, еще какая-то сумма на другие цели и так далее.
Рассказывает Лилия Яковлева, мама двоих детей-школьников. Так называемые добровольные родительские взносы по-прежнему никто не отменял. Родительские деньги расходуются на содержание охраны школ, на текущий ремонт, медикаменты и выполнение требований Госпожнадзора, в том числе и на штрафы, которые накладывает эта организация. Недавно Государственное управление образования Псковской области разработало положение о порядке привлечения дополнительных внебюджетных средств в муниципальные образовательные учреждения региона. Как объявили чиновники, его цель – правовая защита родителей учащихся и педагогических коллективов, а также оказание практической помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений. Теперь родительские взносы стали целевыми и подконтрольными. В ходе прошедшей проверки выявлено 23 школы, где необходимо в срочном порядке устранить нарушения противопожарной безопасности, то есть установить системы пожарной сигнализации и подготовить пути эвакуации. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Особо подходит к обеспечению безопасности на Российском Кавказе, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
1 сентября в школах республики пройдут траурные мероприятия в связи с 5-й годовщиной Бесланской трагедии. Особое внимание на проблемы безопасности вынуждает обратить и нестабильная ситуация на территории соседней Ингушетии. Слово эксперту по проблемам Кавказа Рауфу Вердиеву.
Мы видим, что нестабильность положения, она обуславливает принятие экстренных мер для того, чтобы сегодня школы республики были в достаточно безопасном состоянии.
Среди ключевых проблем, характерных для многих республик Северного Кавказа, заметная разница в условиях обучения учащихся городских и сельских школ, особенно находящихся в горной местности, продолжает Рао Вердиев.
Сегодня уровень образования в этих школах, он находится на достаточно невысоком уровне. Во-первых, по степени обучения мы знаем, что сегодня идет отток города, учителей, профессионалов, а сельские школы, они сегодня требуют квалифицированных специалистов. Состояние образования в селах, в частности высокогорных, состояние образования в городах, оно очень сильно разнится.
Многие жители Южной Осетии и в этом году отдадут своих детей в школы Северной Осетии. Эксперты отмечают, что это связано с проблемами восстановления инфраструктуры Южной Осетии.
После трагических событий 2004 года в Беслане к мерам безопасности в школах в целом относятся более внимательно. Однако во многих российских школах, особенно в глубинке, нет не только камер видеонаблюдения, но и необходимой в каждом учебном заведении кнопки тревожной сигнализации. Безопасность образовательных учреждений так и не стала приоритетной статьей расходов федерального бюджета, говорит заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы России Олег Смолин.
Ежегодно Государственная Дума, не знаю, будет ли исключением 2009 год, бюджет 2010 года, проваливает наше предложение, направленное на то, чтобы федеральный бюджет профинансировал, наконец, программу «Безопасное образовательное учреждение». Во-вторых, когда мы говорим о том, что, например, в Оренбургской области школа обрушилась во время ремонта, проблема упирается в так называемый 94-й закон. Закон, связанный с выделением средств и размещением их на конкурсной основе. Дело в том, что конкурсные процедуры страшно забюрократизированы, и пока Минфин или соответствующие органы власти в субъекте федерации примут решение, пока будут подписаны все бумаги, пока будут выделены деньги, пока пройдет конкурс, как правило, проходят и золотые для ремонтов летние месяцы. Поэтому все чаще мы наблюдаем, когда школы и детские сады ремонтируются во время учебного года. Это почти всегда чревато рисками. Поэтому мой прогноз заключается в том, что, очень бы хотел ошибиться, что серьезного улучшения с безопасностью образовательных учреждений в ближайшее в России произойдет вряд ли. А учитывая, что кризис почти всегда усиливает преступность, можно даже ожидать роста напряженности в этой области.
Таково мнение заместителя председателя комитета по образованию Государственной Думы России Олега Смолина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 25 августа. В Венгрии и Словакии активно обсуждают проблемы двусторонних отношений после скандала, вызванного намерением венгерского президента Ласло Шойома принять участие в открытии памятника королю Штепану или Иштвану в словацком придунайском пограничном городе Камарна. Наблюдатели обращают внимание на рост националистических настроений в обеих странах и серьезную обеспокоенность, которую межэтнические проблемы в Центральной Европе вызывают среди участников Европейского Союза. Я беседую с международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном.
Фактическая сторона дела ясна. В городе Комарно, населенном преимущественно этническими венграми, собирались открыть памятник святому Штепану. Это был венгерский король, который, собственно говоря, заложил основу венгерского государства, включавшего в себя и Словакию, именовавшуюся в средние века Верхней Венгрией. То есть король, он как бы общий для многих словаков, по меньшей мере. Но все это пустая фотография, которая служит только лишь в качестве фона для реальной глобальной напряженности в венгерско-словацких отношениях. А напряженность эта уже приобрела характер какого-то фольклора. Она продолжается не первый день. Связана она с ростом национальных настроений как в Венгрии, так и в самой Словакии. В Венгрии, в частности, национально мыслящие, национально ориентированные партии указывают на то, что по условиям Трианонского договора Венгрия потеряла 2/3 своего населения и значительную часть своих территорий, в том числе, кстати, и Словакию, которая в 18 году вошла в состав Чехословакии. Эта этническая напряженность то уходит как бы под воду, становится невидимой, латентной, то выходит на поверхность. Сейчас она как раз на поверхности. Словакия принимает языковые законы, по которым ущемляется с точки зрения венгерского меньшинства их права на собственные учебники истории, на собственное понимание истории и так далее. В Венгрии, хотя и запрещены сейчас гвардейские формирования националистической партии Йобик, тем не менее они существуют, принимают и рекрутируют новых граждан. Вот эта напряженность выливается в отдельные всплески, и в данном случае мы наблюдаем как раз такой всплеск.
Мне не очень понятно, какие задачи пытался решить и решал венгерский президент Ласло Шойом. Ясно, что есть какие-то внутриполитические, скажем, резоны, которые заставили его ехать в Комарно, и скажу слушателям, что он дошел до середины моста, но на территорию Словакии, собственно говоря, не пошел, хотя никаких полицейских там не было, это Европейский Союз и пограничный контроль не существует. Националистов или тех, кто симпатии относится к идее возвращения венгерских территорий, он не порадовал, потому что цветы к памятнику он не возложил. То есть он не сильный президент. В таком случае зачем он шел уж? Тогда уж надо было идти до конца. В чем, собственно говоря, политический маневр заключается?
Нет, он шел с намерением дойти до конца. Словаки предупредили его, что они просто физически не впустят его на территорию Словакии. Хотя, как вы сказали, оба государства не просто члены Евросоюза, но и члены Шенгенской зоны, и никаких виз в отношениях между ними не нужно, как и других пограничных формальностей. Тем не менее, существует определенный протокол, дипломатический протокол, который утверждает, что президенту одной страны негоже отправляться даже с частным визитом в другую страну, никак не предупредив и даже против воли местных властей. Думается мне, ошибку совершили и местные власти города Комарно, которые не пригласили на торжество по случаю открытия памятника словацких официальных лиц никаких, а пригласили венгерских, демонстрируя тем самым свою умозрительную принадлежность именно к Венгрии, а не к Словакии.
Как относится к этой ситуации в так называемой старой Европе? И Словакия, и Венгрия – это недавние свежие члены Европейского Союза, и вот тебе на, перед глазами Франции и Германии, других почтенных членов Европейского Союза, два молодых члена этой организации вот таким образом выясняют отношения.
Относится в старой Европе к этой ситуации как к очевидному признаку незрелости политической восточноевропейских элит, как к опасному проявлению национализма на достаточно высоком официальном уровне, ведь оба государства, Венгрия и Словакия, являются членами НАТО, то есть они фактически являются союзниками, однако напряженность в отношениях между ними достигла сейчас своего пика. Мы понимаем, что это крайне, с точки зрения будущего, неприятная ситуация, ибо она грозит вылиться в другие какие-то конфликты, которые могут дееспособность НАТО, дееспособность Евросоюза серьезно поставить под угрозу. Кроме того, здесь наблюдается еще одна линия разлома. Венгрия, особенно Венгрия националистическая, но и даже при нынешнем социалистическом правительстве, тяготеет к германской зоне интересов. Она, очевидно, видит своих покровителей в Австрии и в Германии, в то время как социалистическая, в кавычках, Словакия, руководимая социал-демократическим премьер-министром, проводит прорусскую политику в Европе. То есть линия разлома, в данном случае геополитического разлома, вполне очевидна. И она восстанавливает былые какие-то линии исторические, уже фактически полузабытые, а для Западной Европы и полностью забытые. Сегодня невозможно себе представить подобных конфликтов в отношениях между Францией и Германией или другими европейскими странами, где в прошлом было немало подобных конфликтов. Они их изжили, преодолели. А вот Центральная и Восточная Европа, к сожалению, восстанавливает старые исторические тяжбы, исторические конфликты, что чревато серьезными последствиями в будущем.
Словакия и Венгрия ссорятся в Единой Европе. Международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в печатных средствах массовой информации. Одна из главных тем размышлений комментаторов московских газет 25 августа – ситуация после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. У микрофона корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
открывая совещание, посвященное социально-экономическому развитию Сибирского федерального округа в Улан-Удэ, президент Дмитрий Медведев вспомнил про аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, пишет сегодня газета «Коммерсант». ЧП обострило ситуацию в регионе, заявил глава государства и добавил, что системы контроля безопасности, инфраструктура российских предприятий в целом требуют предельного внимания и нуждаются в модернизации. Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу на том же совещании рассказал, кто же виноват в аварии. Это мало кому известная компания «Ракурс», которая производила установку автоматизированной системы управления работой станции. Глава МЧС предложил впредь в законе о госзакупках ужесточить регламент отбора компаний для потенциально опасных объектов. «Жизнь после аварии» – такой заголовок в российской газете, которая пишет о том, что в поселке Черемушки, где проживают рабочие ГЭС, началась подготовка комплексной программы занятости для тех, кто эту работу потерял. Руководство компании «Русгидро», в ведении которого находится Саяно-Шушенская ГЭС, рассказало, во сколько обойдется ремонт поврежденных блоков. На эти цели потребуется менее 40 миллиардов рублей. Сам ремонт займет 3 года. Ранее речь шла о 4. Об этом пишет независимая газета. Часть денег готов выделить Сбербанк. Ситуацию комментирует аналитик компании «Финам» Константин Рейли.
Такое поведение банка можно пояснить тем, что на самом деле «Русгидро», несмотря на то, что у нее есть собственные средства для ликвидации последствий данной аварии, будет нести дополнительную финансовую нагрузку, что не позволит компании планомерно и в заранее запланированные темпы реализовывать другие инвестиционные проекты, которые есть у компании. Также привлечение взаимного финансирования является довольно-таки распространенной практикой финансирования различных проектов, поскольку снижает стоимость капитала, привлекаемого для того или иного инвестиционного проекта. Привлечение кредита просто повысит финансовую мобильность «Русгидро».
Эксперты прогнозируют в будущем рост тарифов на электроэнергию, в том числе напрямую связывают это с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, говорит Константин Рейли.
Мы ожидаем, что рост тарифов будет происходить только у тех компаний, которые расположены во второй ценовой зоне Сибирь. Мы не считаем, что правительство пытается таким образом отставить какие-то свои интересы, потому что в интересах правительства, наоборот, снизить тарифы на электроэнергию, что снизит инфляционное давление на экономику. А повышение тарифов во второй ценовой зоне, оно продиктовано объективными факторами, такими как подорожание цен на уголь, которое, скорее всего, произойдет из-за роста спроса на данное топливо, и также расширение топливной составляющей в себестоимости электроэнергии.
Насколько вырастут тарифы и когда можно ожидать этого роста?
Тарифное регулирование в России осуществляется по такому принципу, что тарифы устанавливаются на год вперед, то есть речь идет о тарифах на 2010 год. Если первоначально в сценарии Минэкономразвития ожидалось повышение тарифов на электроэнергию в 2010 году на 5%, а в частности тарифов тепловой генерации на 6,2%, то сейчас, скорее всего, этот показатель будет повышен и, по нашим ожиданиям, составит около 10-12%.
Рассказывал аналитик компании «Финам» Константин Рейли. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Представлю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». На Эдинбургском международном фестивале состоялась премьера оперы Клаудио Монтеверди «Возвращение Улисса в Отечество» с участием больших деревянных кукол. Южноафриканский режиссер Уильям Кентридж пригласил к сотрудничеству кукольные театры своей страны, бельгийский музыкальный ансамбль. Куклы изготовлены в 3/4 человеческого роста. В спектакле приняли участие 7 певцов, 7 музыкантов и 5 кукловодов. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Написанная и поставленная в 1640 году в Венеции опера Монтеверди претерпела тотальную реконструкцию на сцене Эдинбургского королевского театра. В основе сюжета оперы «Гомеровская Одиссея» – рассказ о возвращении царя Одиссея в римской транскрипции Улисса после Троянской войны на родину. В постановке Уильяма Кентриджа действие перенесено в больницу Иоганнесбурга, где на одной из коек лежит умирающий Улисс в виде марионетки, которой манипулирует певец Джулиан Поджер, исполняющий его партию. Вообще все персонажи оперы представлены марионетками, изготовленными из дерева и папье-маше. Находящиеся на сцене певцы исполняют свои партии и одновременно управляют куклами. Над сценой установлен экран, на который проецируется анимационный фильм, в котором демонстрируются человеческие внутренние органы. Каждая партия оперы представляет собой теснейшее партнерство марионетки и певца или певицы. Действуют они по хореографическому сценарию, созданному кукольным театром «Хэндстринг». Продолжительность оперы Монтеверди сокращена примерно на 2/5 до 1:40, партитура урезана, а музыку исполняет бельгийский ансамбль «Ричард Карр Консорт». Так что можно сказать, что слушатели в Эдинбурге знакомятся лишь с отрывками оперы выдающегося венецианского композитора. Горячечный бред Улисса, который умирает в последней сцене оперы, британская критика называет аллегорией человеческой ранимости и зависимости от своей физиологии и тела. Эта идея как бы противопоставлена эмоциональному катарсису первоначальной оригинальной оперы Монтеверди. Широчайший отклик, который вызвала эта новаторская постановка в британской прессе, сопровождается довольно сдержанной реакцией слушателей.
Рассказывала Наталья Голицына. Опера «Возвращение Улисса в Отечество» в целом собрала хорошую прессу в Британии, однако эксперты обращают внимание на то, что эксперимента ради произведение одного из основоположников современной оперы, классика эпохи раннего барокко Клаудио Монтеверди, сокращено на 2/3, а содержание заметно изменилось. Об этом лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Один из музыкальных критиков пишет, что во время премьеры оперы Монтеверди в Эдинбурге поймал себя на том, что смотрит не на прекрасно выполненных огромных марионеток, а на лица сопровождающих их певцов. Даже критику трудно отвлечься от инстинктивного представления о том, что именно человеческое лицо – зеркало эмоций и переживаний, а отнюдь не безликие маски марионеток или манекенов. Постановка Уильяма Кентриджа полностью соответствует стилю деконструкции оригинала, очень модному сейчас в современном театре и опере. Эта постмодернистская постановка далека и от гомеровского эпоса, и от оперы Монтеверди, предлагая собственную вариацию на тему человеческой бренности. Впрочем, саму оперу Монтеверди «Улисс возвращается на родину», авторство которого одно время оспаривалось, лишь условно можно назвать оперой. В эпоху ее создания самого слова «опера» еще не существовало, и театрально-музыкальные сочинения Монтеверди в то время именовали драма пер мюзика, драма на музыке. Пожалуй, что именно это название прооперного жанра ближе всего сюрреалистической постановке Кентриджа, в которой центральная в греческой трагедии идея рока заменена музыкальной медитацией на моральную тему. Трудно не усмотреть в этой музыкальной аллегории влияние традиционной итальянской комедии «Дель арте», комедии масок, спектакли, которые строились на основе импровизации. Музыкально-театральную композицию Уильяма Кентриджа и автора ее музыкальных аранжировок Филиппа Пьерло вполне можно назвать импровизацией на тему оперы Монтеверди. Импровизация изобретательная, но довольно далекая от оригинала.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были музыкальный критик Ефим Барбан и моя лондонская коллега Наталья Голицына. На Эдинбургском международном фестивале состоялась премьера оперы Клаудио Монтеверди «Возвращение Улисса в Отечество» с участием больших деревянных кукол. Вот так обстояли дела во вторник, 25 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода» вместе с выпуском новостей и музыкой Клаудио Монтеверди, но в классическом ее исполнении. Mammelle stringe a te.